понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
19 февраля – один из тех дней, когда два года назад в центре украинской столицы постоянно были слышны звуки выстрелов, разрывающихся светошумовых гранат, крики протестующих и эко-громкоговорителей. Два года назад в эти дни продолжалась активная фаза революции достоинства, в ходе которой погибло более 100 человек. Революция достоинства началась в ноябре 2013 года, когда десятки людей вышли на Майдан независимости в Киеве в знак протеста против приостановки украинской евроинтеграции правительством Николая Азарова. Потом уже стало известно, что украинский президент Виктор Янукович решил приостановить евроинтеграцию по прямому требованию своего российского патрона, нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина. Спустя неделю протестующих жестоко разогнали украинские силовики. А уже на следующий день Киев вышел на марш миллионов, марш протеста против готовности своей власти превратить страну в колонию соседней Российской Федерации. Студенческие протесты переросли в настоящую революцию, кульминация которой происходила как раз с 18 по 22 февраля. Давайте вспомним события дней, которые сделали Украину свободной, но привели к оккупации части ее территорий, в том числе и Крыма.
Репортаж.
Три дня с 18 по 20 февраля 2014 года стали пиком противостояния Евромайдана и обозначились массовым убийством протестующих. 18 февраля оппозиция объявила мирный марш для поддержки голосования в Верховной Раде за возвращение Конституции 2004 года. Тогда же со стороны улицы Институтской Беркут и милиция полностью оцепили правительственный квартал. Законопроект провалили, и в Киеве начались бои. Протестующие забрасывали силовиков брусчаткой и фаерами. Те отвечали шумовыми гранатами и резиновыми пулями. Виктор Янукович распорядился начать антитеррористическую операцию. Активисты начали жечь шины, чтобы сделать дымовую завесу. Люди оборонялись брусчаткой, коктейлями Молотова. Силовики – оружием, светошумовыми гранатами. В ход пошли даже БТРы. Протестующие заняли здание в центре Киева, где оборудовали штабы и пункты медицинской помощи. Дом профсоюзов, который загорелся в ночь на 19 февраля, приносили раненых. Движение метрополитена была полностью остановлена. К утру 19 февраля восстанавливается временное перемирие. Дипломаты начинают переговоры. По всей стране прокатываются акции протеста. Власть переходит к людям. 20 февраля на Институтской открывается снайперский огонь по протестующим. Люди продолжают гибнуть от пуль. Количество убитых составляет уже более 100 человек. Вечером того же дня депутаты проголосовали за постановление о выводе с улиц Киева спецподразделений правоохранителей в места дислокации. 21 февраля между оппозицией, министрами иностранных дел стран ЕС и Виктором Януковичем достигнуты договоренности, перевыборы президента в декабре 2014 и возврат к Конституции 2004 года. СБУ останавливает проведение антитеррористической операции, но активисты Майдана требуют немедленной отставки Януковича. 22 февраля неожиданно исчезает Виктор Янукович, который позже дал пресс-конференцию из российского Ростова-на-Дону. Формируется новая временная власть в стране. В марте назначается новая дата выборов президента – 25 мая. За время революции погибло 77 активистов. Позже еще 17 ушло из жизни в больницах от полученных травм. Сегодня они известны как герои Небесной Сотни. Также погибло 19 сотрудников правоохранительных органов.
Репортаж.
Наш гость сегодня народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Ну вот на самом деле через два года после всех этих трагических событий главное слово, которое вот витает в украинском воздухе, это разочарование. Погибло столько людей, территориальные потери, война с соседней Россией, а люди не стали жить лучше, говорят о отсутствии единства в рядах власти, о коррупции. Верховная Рада не может сформировать эффективное правительство и не может отправить в отставку тот кабинет, который был сформирован по результатам парламентских выборов, которые прошли уже после революции достоинства. То есть, либо общество оказалось не на высоте тех задач, которые перед ним стояли, либо политическая элита подвела общество.
Начнем с первого тезиса о том, что есть причинно-следственная связь между Майданом и оккупацией. Оккупация Крыма и потерей восточных территорий. Донецка, Луганска. Знаете, я когда много россиян, особенно даже тех россиян, которые называют себя либералами по каким-то причинам, хотя, в общем-то, они те же имперцы. Мало чем отличаются от Путина, там много таких интересных людей. Они этот тезис ретранслируют. Они говорят о том, что ну как вам, вот вышли бы вы на Майдан, если бы знали, что это приведет к потере Крыма, к потере Донецка, Луганска, к тысячам жертв и так далее. На что я им, как правило, отвечаю, если такая дискуссия возникает, либо в Фейсбуке, в сети, либо где-то, ну, когда эти люди приезжают в Киев и пытаются учить нас, как нам здесь жить в Украине, со своей российской колокольни. Я отвечаю им, что это не причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь – это Майдан, который привел к свержению, к падению бандитского режима и преступного режима просто Виктора Януковича, который хотел стать диктатором, полноценным автократом и править здесь как какой-то удельный князь, продавая части Украины России. Вся эта оккупация все равно состоялась в его период, и она была, может быть, не военной, но абсолютно административной. Это общеизвестный факт, что были в СБУ сотрудники ФСБ на руководящих должностях. Якименко был сотрудником ФСБ, что в Министерстве обороны было развалено напрямую. То есть все равно это была оккупация, просто ползучая, в чем-то гибридная, которую наш человек, президент, я даже не могу его называть, он обеспечивал. А все остальное, что началось потом, это психическое расстройство Владимира Владимировича Путина, который принципиально не верит в то, что есть такое понятие, как народ, такое понятие, как социальный объективный процесс, что просто есть некие закулисные игроки, которые дирижируют этим кукольным театром мировой политики. И таким образом, там, это был некий заговор американцев против его сферы влияния, ну и прочее. Лабуда. Ну,
между прочим, заметьте, что когда происходили события в Крыму, это тоже нужно сказать, то фактически ведь захват Крыма был такой калькой с народного восстания в Киеве. Вот там создавали так называемую самооборону, Сергею Аксенову было поручено изображать народный протест, и было ощущение, что это именно и для того делается, потому что для Кремля и Майдан был технологией, и в Крыму они попытались такую же технологию совершить, конечно.
Да, только в Киеве не было 12 тысяч военных. Российских, которые под видом зеленых человечков, просто некие самооборонные, полностью оснащенные российским оружием, российской новой формой и автоматами, вышли на улицы для создания отряда. Если бы наша самооборона с этими деревянными щитами, мы все помним эти кадры, и вы помните эти кадры, да, гибели людей 20 числа. Да, то есть наша самооборона имела деревянные щиты и палки, против которых люди шли, против автоматов, с которыми люди шли против автоматов. Да, знаете, если бы мы были так в Киеве оснащены новейшими танками, формой, это была бы такая народная самооборона у нас, я думаю, что все закончилось быстрее бы, и, знаете, никакой бы оккупации ничего не было, потому что просто военные корпуса самообороны выдвинулись бы на восточную границу. Поэтому это бред очевидный. Вот. А что касается общество и политиков, ну, политики и общество, это, то есть я, конечно же, сейчас подвергнусь критике, но это, в общем-то, одно и то же. Политическая система, политическая элита, это всегда слепок с того, некая проекция общественных ожиданий, общественных страт общества, частей общества и в том числе неких мифов или заблуждений общества. Поэтому мы друг друга достойны. Мы, наверное, не лучшая политическая элита, которую может себе представить, но когда я сталкиваюсь с абсолютно серьезными там некими попытками рассуждений на политические темы со стороны так называемых даже лидеров общественного мнения некоторых, я просто удивляюсь этому уровню восприятия и тому иногда инфантилизму, с которым люди пытаются воспринимать политический процесс. Поэтому я бы сказал, что просто идет эволюция. Просто политическая эволюция государства. Мы прошли в 2004 году первый Майдан, который был Майдан Мессии, да, то есть мы верили, многие из нас, я тогда был совсем молодым человеком, конечно, тоже верил в том, что придет Ющенко и все спасет. Ну вот, я тоже был частью этих заблуждений тогда. Мы прошли этот этап эволюции, потом мы вышли на ценностный этап революции, когда мы поняли, что ценности некие, да, и ценность государственности прежде всего, потому что я уверен, что Майдан был подсознательно все равно протестом против оккупации. Украины российскими силами, потому что евроинтеграция всегда воспринималась здесь не как некое техническое вхождение в пространство, бюрократическое пространство Евросоюза, потому что Евросоюз – это массив бюрократии, да, вот что это есть на самом деле, а как некая антитеза русскому влиянию, российскому влиянию, извините, и кремлевскому влиянию. Вот, поэтому это было движение против оккупации и за государственность. То есть на втором Майдане мы поняли, что такое государственность и в чем ценность государственности. Дальнейшие Майданы, которые, может быть, будут в форме Майданов, может быть, просто в форме общественных протестов, сдвигов, да, политических кризисов, отставок правительства, досрочных выборов Рады, досрочных выборов президентов, это будут развиваться и дальше как-то. Это будут уже протесты в новой общественно-политической повестке за ценности политического характера уже, а не общечеловеческого. За там, ценность парламентской республики, за ценность, я не знаю, противодействия, баланса властей. Вот за такие вещи, о которых у нас сейчас не принято говорить, потому что у нас действует и господствующая повестка, некая повестка там, да, о том, что кто-то вор, а кто-то не вор. И, да, но нету понимания того, как построена система, как ее нужно перестраивать. К сожалению, мы сейчас видим, что политическая повестка скатывается в такое популистическое абсолютно направление. Ну, мы будем переваривать это, и дальнейшие социальные процессы будут нам диктовать какое-то развитие этой повестки, модификацию ее. А может быть, не будут. Ну, если не говорить не как депутат, который должен внушать доверие людям, там, подбадривать их, а как, ну, как бы просто политический аналитик, я занимался политическим анализом последние годы, активные свои до депутатства, но некоторые страны этот урок и не усваивают, и остаются в этом процессе, несмотря на независимость, на государственность. То есть, условно говоря, мексиканский народ, он может спокойно пойти и защищать государственность Мексики. И, ну, в армию, добровольцами, этому, но это не
значит, они настоящие что... патриоты, но живут в бедности,
да,
криптократии,
да,
коррупции.
У них, 80 лет действует система двупартийная, когда одна партия сменяет другую, и прошлый состав партии и власти, он садится в тюрьму.
Мне кажется, Сергей, это вы очень романтично о Мексике отзываете, да. Потому что в Мексике однопартийная система последние 75 лет действовала. 5 лет последние.
Но
действует
всегда,
двупартийная.
Есть одна оппозиция, есть всегда одна власть.
Да,
я есть, да, в этом смысле. Да. Партия с 30-х годов.
8-800-169-26, телефон прямого эфира. Радио Крым Реалии. Но вот смотрите, вот вы говорите, что это был протест против оккупации, но Крым оккупирован. И в Крыму в результате вот этого бездействия тогдашнего украинского государства, возможно, вынужденного бездействия, потому что не было возможности
защитить территорию,
установлен оккупационный режим, который даже более жесток, чем режим во многих регионах собственно России, да, вот международно признанной России. И возникает вопрос, Украина будет существовать рядом с этим жестоким и опасным для ее стабильности оккупационным режимом до бесконечности, либо мы все-таки, опираясь на те же идеи территориальной целостности и будущего страны, должны думать о том, как восстановить территориальную целостность и спасти жителей Крыма от российской оккупации. Вот это тоже важный момент.
Если мы сейчас пройдем наш внутренний экзамен и не поддадимся на кремлевские сценарии во нашей внутренней политике и сохраним свою государство. Причем мы сейчас стоим на пороге серьезного кризиса очень. Кризиса власти, к сожалению. И, конечно же, это внешний сценарий. В этом заинтересованы только внешние игроки. Там координацией по дестабилизационной работе внутри Украины занимается господин Медведчук, кум Путина и человек, который почему-то до сих пор не сидит в тюрьме в Украине.
Насколько помню, даже участвует в Минских переговорах.
Причем непонятно с какой стороны. То говорят, что со стороны Украины, то со стороны ДНР, ЛНР, так называемых, ну и так далее. Вот, поэтому это тоже тот экзамен, который мы должны сдать. Экзамен на то, что, ну, оккупация, она может быть не только явной, но она может быть и внутренней, оккупация может быть и экономической. И если мы хотим преуспеть как независимое государство, нам нужно избавляться от проявлений русского мира и от кремлевских влияний во всех сферах жизни. И не идти на какой-то договорняк с ними. Ну, иногда принципы ставить больше, чем выше некой тактической очевидной выгоды, которую, может быть, некие там переговорные процессы с Медведчуком с тем же приносят. И, то есть это тоже такой внутренний экзамен. Если мы его сдадим, и я надеюсь, что мы его сдадим, что политический кризис внутри государства будет преодолен консенсусом всех политических акторов. Я надеюсь на то, что, конечно же, Крым будет деоккупирован, и Донецк, Луганск будут деоккупированы в процессе распада России. То есть будет объективный процесс по деструкции российской государственности, которым мы сможем воспользоваться, как в свое время Хорватия использовалась этими деструктивными процессами в Сербии и в бывшей Югославии, и восстановила свою государственность военным путем, либо путем мирных переговоров, либо путем обмена этих территорий в рамках некой новой версальских договоренностей на кредиты, там, какую-то помощь России со стороны международного общества, погибающей России, финансовой помощи. Условно говоря, вы там, мирового общества дает кредиты, а они возвращают Крым.
Мне кажется, что на Западе все очень боятся деструктивных процессов в России, согласитесь.
Ну, конечно, страх боятся. Есть. Ну, а вспомните речь Буша-старшего в Киеве незадолго до провозглашения украинской независимости. То есть Запад боялся-то и... Запад боялся развала Советского Союза, но просто есть процессы, которые невозможно остановить. Ну, невозможно. Каждый человек боится смерти. Ну, человек смертен, так получилось, и каждый человек умирает когда-то. Что поделаешь? Так же умирают и государства, тем более такие, как Российская Федерация.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Продолжаем программу «Радио Крым Реалии». Микрофон Виталий Портник, а наш гость, народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Но тут, опять-таки, сейчас очень стало, я бы сказал, привычным расписываться именем Майдана, причем это делают очень часто люди, которые никакого отношения к протестному движению не имели. И многие, кто имел, безусловно, но у меня все-таки складывается ощущение, что вот это то, что была серьезная проблема протестного движения, что не было какой-то вот очевидной общей цели, кроме свержения режима Януковича. Все знали, что необходимо избавиться от криминальной составляющей, я даже сказал бы, режима. Но никто не знал, что делать дальше. И вот это вот различие целей, или знали, но разные были цели. Но вот различие ориентирова, оно и сыграло злую шутку с украинским обществом.
Я не могу так сказать. Что выработка повестки дня происходит. И знаете, если бы у нас не было единой цели тогда конкретной, отличие революции от политического процесса в том, что революция – это процесс деструктивный, то есть это уничтожение некого старого порядка. С этой точки зрения, кстати, я думаю, что революция продолжается до сих пор, поскольку старый порядок, он еще не уничтожен, не демонтирован в Украине. Это некий демонтаж, который обеспечивает фундамент для строительства чего-то нового. Строительство чего-то нового – это политический процесс, процесс консенсуса, поиска договоренности, поиска моделей управления и управления жизни мировоззренческих моделей. Но если бы тогда не было одной цели по возвращению страны на путь евроинтеграции, это, ну, такой, это тоже миф такой, евроинтеграция, на путь вот этой вот, скажем так, интеграции от Москвы, от оккупации, я бы так сказал, в сторону мифического Запада. Потому что, по сути, это мифический процесс достаточно был. И не было бы концентрации на цели свержения режима Януковича, его демонтажа, то мы не достигли этого. Потому что вспомните, как много было разных течений в Майдан, в сообществе активистов, в сообществе, там, скажем так, майдановского вот этого костяка общества. То есть я помню по самообороне Майдана, это, ну, когда была сотня анархистов, сотня леваков, сотня ультраправых, сотня пацифистов, такая тоже была. Правда, не помешало это в итоге бросать коктейли наравне со всеми, но они были пацифистами. И единая цель этих людей, она держала их вместе, потому что, в принципе, за круглым столом у них было мало шансов договориться между собой. Это были абсолютно разные люди с разными ценностными наполнениями, но их объединяло то, что они противостояли оккупации. Так же, как, кстати, объединяло потом, после Майдана, противостояние оккупации и оборона Украины, неких работников Беркута и некоторых майдановцев, которые сходились в одних окопах на Восточном фронте. И воевали друг за друга, и некоторые сотрудники Беркута, которые избивали майдановцев и избивали активистов во время Евромайдана и революции достоинства, показали себя героями и геройски погибли. Это такие противоречия вот этого, ну, эпохи слома, ну, такое бывает. Это, ну, я не знаю, это можно искать виноватых в этих процессах, можно просто понять, что это очень сложные исторические процессы, в которых нам посчастливилось, я уверен, жить. По крайней мере, мы не увидим таких процессов в ближайшие, может быть, 50, десятки лет.
Ну, если вы проводите параллели с Латинской Америкой, то надо признать, что мы можем каждые 10 лет видеть такие процессы.
Да, если мы не вынесем урок.
Ну, смотрите, показателем латиноамериканизации происходящего является то, что спустя 2 года после Майдана мы до сих пор точно не знаем имен тех, кто виновен в уничтожении Небесной Сотни, не проведено соответствующих судебных процессов. И это тоже момент, который подрывает вот это вот доверие общества к власти.
Я думаю, что это первый, это краеугольный камень, это первый кирпич в фундаменте подрыва доверия. То, что так же, как каждую украинскую власть до этого подрывала отсутствие расследования гибели Гангадзе, честного и непредвзятого.
Которое, кстати, до сих пор не завершено, даже сейчас.
И это, к сожалению, тоже травма, такая круговая травма, повторяющаяся травма украинской политики, когда пытаются использовать уголовное дело по резонансным событиям таким, да, по такой трагедии. То есть гибель Гангадзе, убийство Гангадзе, это была трагедия. Гибель Небесной Сотни, очевидно, была самая масштабная за последние десятки лет в Украине трагедия. И, ну, здесь как бы говорить не о чем.
Нет, есть чем еще выяснить, что нужно понять, почему это происходит.
Да.
Поэтому, в чем этот системный слом?
Есть попытки манипулировать уголовным делом для решения сиюминутных проблем. Ну, вот и все. Уголовными делами, потому что так работает украинская силовая система. Нужно менять эту систему. Поэтому есть определенная надежда на то, что некие новые органы, которые сейчас создаются силовые, они будут созданы по новым принципам и, по крайней мере, хотя бы в таких резонансных делах. Хотя бы в таких. Я не говорю уже о всех. Да, это утопия. Вот этот политический фактор будет все-таки устранен. Но мы в этом не уверены.
Ну, видите, после Майдана 2004 года было очень большое ожидание, которое сменилось очень большим разочарованием примерно через год. Да?
Угу.
Через год это большой политический кризис, отставка правительства Юлии Тимошенко. И уже через два года приход к власти в качестве премьер-министра Украины Виктора Януковича.
Да.
Тогда партия регионов создает большинство в парламенте, но я не знаю, помните ли вы, что на самом деле у нее уже не было большинства. Она это большинство создала вместе с одной из партий Майдана, социалистов.
Да, да, социалисты.
А теперь мы видим тоже очень похожую ситуацию. Прошло, правда, два года, но уже вот власть между собой не может найти общий язык, партии выходят из коалиции, идет дело к досрочным выборам, и там тоже, в общем, создаются все возможности для реванша тех сил, против которых, собственно, и боролся Майдан.
Да, да.
То есть, опять-таки, эта история повторяется по кругу.
Ну, мне кажется, что это и есть вот тот самый московский сценарий, о котором я и говорю. То есть зайти на этот второй круг украинской истории, привести к власти реакционные силы. Но тут же нужно понимать, в каком состоянии тогда окажется общество, прошедшее кровавую бойню на Майдане, прошедшее кровавую и героическую историю на войне с Россией на Востоке. Нужно понимать, что у нас 100 тысяч ветеранов уже практически, что у нас очень резкое, обозленное, травмированное гражданское общество, которое все свои силы вкладывало в волонтерское движение, допустим, за последние два года. И если будет очевидный реванш сил пророссийских, я не уверен, что это все закончится, вернее, не закончится кровью уже в Верховном Совете, в правительстве, в администрации президента. То есть нужно понимать, что кровь, ну кровь это же не водица. Кровь это не песни на Первом Майдане, это не Ющенко так, это не фестиваль. Это реальная кровь, это тысячи человеческих жизней, которые были потеряны ради определенной идеи. Ну, не потому, что кто-то хотел пойти на войну, как это делают наемники российские, заработать денег. Это люди, которые отправлялись голыми боссами на фронт с какими-то, не знаю, ружьями охотничьими. Это все было в 2014 году, чтобы там погибнуть в десятках, в сотнях случаев просто ради некой идеи. А идея, она бессмертна. Люди погибают, идеи нет. Это идея независимая и все-таки не интегрирована в европейское пространство ценностное Украины. Я очень боюсь этого реванша, не потому что я считаю, что он может состояться исторически, потому что я боюсь, что тогда запустятся абсолютно неконтролируемые процессы, которые породят насилие, которые породят уже гильотину. Ну, условно говоря, Великая Французская революция нам это показала, когда первые там два года конвент и ассамблея не существовали, аристократы рядом с революционерами как-то пытались уживаться, а потом пришла гильотина. А потом пришел Наполеон, который перестроил всю систему. Поэтому ну, наша гильотина может быть еще впереди в случае развития такой ситуации. Если наши коллеги по парламенту, наши коллеги, уже бывшие по коалиции, там, наши первые лица государства этого исторических параллелей этих не ощущают, то ну, я бы хотел, чтобы кто-то нашелся все-таки в их окружении, и, может быть, они слушали там, ваши эфиры, эфиры другие, западных наших друзей, которые весь исторический путь этот прошли, этих революций и позиции западных наших партнеров, и все-таки остановились у этой грани. Потому что это будет, знаете, это будет падение в бездну.
Не очень веселый эфир. Естественно, он не мог быть веселый в дни, когда мы отмечаем вторую годовщину гибели наших соотечественников. Я бы сказал, не очень оптимистичный. Даже, наверное, неправильное слово «веселый». Потому что революция никогда не заканчивается с весельем, но она очень часто заканчивается с оптимизмом. Мы вот сейчас оптимизма особого не проявляем с вами, но тем не менее, я думаю, что самый главный результат подобных событий, вот ради чего наши соотечественники вообще отдали свои жизни, это возможность свободной дискуссии о будущем страны. Это тоже один из главных таких краеугольных камней, который может помочь Украине и развиться, и преодолеть те негативные процессы, которые есть в украинском обществе, и преодолеть оккупацию, которая существует по сей день на части украинской земли. С вами был Виталий Портников. Поблагодарю депутата Украины Сергея Высоцкого за участие в этом эфире. Завтра в 19.10 по крымскому времени в программе «Крымский пармезан» Александр Янковский и Павел Казарин обсудят главные события уходящей недели. И сделают это они не так, как все. Хороших выходных. Услышимся.